Говорить. Писать. Думать. Для этого нужен инструмент. Русский язык.
4:05 в Москве. У микрофона Ивар Максутов. В эфире программа «Русский язык». Как обычно в это время разбираемся с особенностями существования родного нашего языка, с тем, как он выглядел в истории, как он выглядит сейчас, что в нем меняется. Вот сегодня мы решили затронуть тему, ну, почти религиозную. Церковнославянский язык мы решили разобрать. Конечно, мы про религию говорить не будем. Мы будем говорить о языке, об этом необычном языке, его связи с русским. Отчасти мы уже в некоторых передачах его касались, вот когда мы говорили о Лубке, касались вопросов образования, преподавания языка в древности. И сегодня разберемся подробнее с тем, как функционирует церковнославянский язык сегодня и как он взаимодействовал с русским языком, как существовал в прошлом. Напоминаю, телефон для связи +7 925 48 94 8. Это телефон для смс-ок. Присылайте свои вопросы, будем по мере сил на них отвечать. Говорит МСК в Твиттере. Можете писать нам, ну и удобнее всего, на самом деле, писать на сайте. Все вопросы, все сообщения ваши у меня аккумулируются в одном месте. Буду на них отвечать. А чтобы с этой историей разобраться, мы пригласили сегодня кандидата филологических наук Александра Кравецкого, который, собственно, этой темой непосредственно занимается и, надеюсь, поможет нам сегодня с церковно-славянским языком разобраться. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, давайте начнем с того, что, собственно, такое церковно-славянский язык.
Ну, вообще исторически церковнославянский язык восходит к тому языку, который был в IX веке создан Кириллом и Мефодием. Дальше он имел достаточно сложную, интересную историю. На его основе возникли литературные языки различных славянских народов, письменные языки. Но При этом в России в начале XVIII века произошло такое своеобразное раздвоение письменных языков. То есть, с одной стороны, началось создание и развитие современного русского литературного языка, то есть того языка, которым мы того литературного языка, которым мы сейчас пользуемся. Но одновременно с ним продолжал существовать и литературный язык Средневековья, но функции его несколько сузились, он стал исключительно языком конфессиональным, языком православного богослужения. И в этой функции он сохранился до нашего времени, на нем совершается богослужение, но при этом такая странная ситуация, что его существование не особенно замечается. Хотя, ну, все-таки заметная часть наших современников регулярно сталкиваются с текстами на этом языке, на нем создаются новые тексты, о чем, я думаю, мы, надеюсь, поговорим. Связано это, что этот язык как-то выпадает из сферы культуры, с двумя моментами. С тем, что он занимает пограничное положение между современностью и средневековьем. В России принято изучать, интересоваться, описывать современный литературный язык. В России один вариант литературного языка, и общество, и только общество, но и филологам довольно сложно себе представить, что существует еще что-то. Поэтому, начиная с там, для 18, 19, 20, 21 века, как-то обычно филологи, интересы филологов ограничиваются или современным русским литературным языком, или же, наоборот, древностями. Кирилло-Мефодийским наследием, древнерусской литературой, реконструкциями на основе вот средневековых текстов, каких-то особенностей праязыка, а современный облик этого языка как-то он особого внимания не привлекает.
То есть, по сути, нельзя церковнославянский назвать ни древним языком, потому что он эволюционировал, развивался и функционирует сегодня, но нельзя его точно так же назвать современным языком, и поэтому он как-то вот завис между двумя мирами.
Да, да, именно так.
А насколько при этом он изменился? То есть вот мы можем как-то оценить отличие современного церковнославянского языка от того языка, который придумывают Кирилл и Мефодий?
Можем. Ну, вещи, лежащие на поверхности, но и на самом деле наименее интересные, это некоторые фонетические особенности, особенности произношения. Но мне хотелось обратить внимание даже не на это, а на... на то, что в 20-м и в 21-м веке на этом языке создаются новые тексты, и слова, ранее в детстве существующем, которые уже были, приобретают новый смысл. Ну, вот такой простой пример. В одной из служб современных, посвященных мученикам 20 века, есть такой пассаж, что храмы Божии яко овощное хранилище содейше. Ну, понятно, что все мы знаем, что храмы переоборудовались под овощехранилище. Ну, человеку, знающему русский язык, вроде бы это, этот пассаж никаких вопросов и никакого удивления не вызывает. Между тем, в выражении «овощное хранилище» несколько раз встречается в церковнославянском тексте Библии. В значении шалаш, сторожка на краю поля. И употребляется оно, вот это выражение, там в риторических конструкциях о том, как великий город превратился в ничтожество и руины. Там Иерусалим, яко овощное хранилище. То есть как там в пророческих текстах про то, вот, что Иерусалим будет разрушен. Таким образом, получается такая любопытная вещь, что, с одной стороны, под влиянием современного русского литературного языка выражение, которое в языке было, в церковнославянском языке было, приобретает новые значения. С другой стороны, приобретается такая возможность литературной игры, поскольку, ну, я не думаю, что очень много людей настолько знают текст Священного Писания славянского, что отождествят и воспримут это как литературную игру. Но то, что авторы этого текста отдавали себе в этом отчет, это несомненно. То есть, получается, вот такие возможности, что, с одной стороны, развитие новых значений, с другой, возможности литературной игры.
А не было ли здесь какого-то ограничения на авторах подобного текста? Ну, скажем, не было ли так, что они были вынуждены использовать словосочетания, которые уже присутствует в тексте священных писаний? То есть насколько они свободны вообще и сегодня в придумывании новых слов? Насколько вообще появление новых слов возможно в церковнославянском? Знаете, как у исландцев, да? Вот исландцы не могут придумать... они так хранят свой язык, на котором написаны древние саги, например, да, что появление нового слова должно быть одобрено парламентом. И там целый, если что-то нужно новое, какое-то новое слово придумать, объявляется целый конкурс. Да? Вот насколько легко появление новых слов может произойти в церковнославянском?
Ну, действительно, идея некоторого ограничения, она, конечно же, присутствует, и для наименования новых реалий, как правило, предпочитают давать описательные конструкции на основе слов, которые уже на основе слов, которые уже в текстах встречаются, хотя ну, для того, чтобы вот, для того, чтобы такой запрет был жестким, действительно работал, необходимо, чтобы существовал нормативный словарь церковнославянского языка. Словаря нормативного не существует. И вообще словаря, вот, грамотно сделанного словаря, то есть словаря, описывающего, в который бы включал бы всю лексику какого-то корпуса текстов, такого словаря пока нет. Он сейчас делается в Институте русского языка, но, в общем-то, закончен будет, я думаю, лет через 10, если очень сильно повезет.
А неужели такого, такой потребности нет внутри, скажем, церковной среды? Потому что вот вы говорите, в Институте русского языка, казалось бы, такой запрос должен происходить изнутри церковной среды, которая как раз держится церковно-славянского языка и там переходить на русский не спешит.
Ну, в церкви вообще достаточно мало академических проектов. Это составление словаря квалифицированная и очень трудоемкая работа. Существует некоторое количество активно переиздаваемых популярных словарей, ну, в основном это репринты с дореволюционных словарей интересных, но словарей, за которым не стоит сплошная роспись текстов. То есть люди, там, человек читает подряд, и что-то, что ему кажется интересным, каким-то образом комментирует. Но это, в общем-то, это может быть ярко и любопытно, но это не особенно серьезно. Описая, вот, но академического словаря церковнославянского языка, современного его облика, то есть той версии церковнославянского языка, на котором сейчас совершается богослужение и которая сформировалась после Никоновской справы, начиная с конца XVII века, вот для этого языка ни научной грамматики, ни словаря пока нет.
А насколько вообще эта справа повлияла на язык?
Никоновская справа?
Да-да-да.
Она повлияла достаточно сильно.
То есть мы знаем просто, что есть раскол, и как бы этот раскол по-разному себя повел и отношение к текстам. Мы знаем, что есть разрыв между литературным и крестьянским языком, и как используются те или иные тексты. Вот, поэтому справа пыталась, разумеется, поправить тексты и то, как они читаются. Вот насколько это повлияло на язык, я именно поэтому спрашиваю.
Повлияло несомненно, потому что церковнославянский – это язык корпуса текстов. И, собственно говоря, тексты исправляются, язык меняется. Здесь особенность справа в том, что это первое такое крупное редактирование эпохи книгопечатания. То есть, а книгопечатание дает совершенно иные возможности для стандартизации. Ну, здесь отдельная история, которую очень сложно рассказывать по радио, потому что это нужно рисовать, а не говорить. Здесь была создана очень изысканная орфографическая система, когда при помощи знаков ударения, в церковнославянском языке три вида ударения, и букв, там, буква О может двумя способами передаваться, омега, и обычное О, и так далее, что вот эти все средства используются для противопоставления грамматического рода. То есть, чтобы там, когда одно и то же слово в разных падежах одинаково звучит, а вот при помощи дополнительных средств их можно противопоставить. Но это такая экзотика, это очень красиво и изысканно, но все-таки экзотика. Значит, что существенно поменялось? После Никоновский церковнославянский подвергся очень сильной грецизации. Потому что идея Никоновской справы не была сделать текст понятным. Вообще вопрос понятность для того времени актуальна не была. Актуальна была правильность. Правильный вот для Никоновских справщиков это похоже на греческий. Соответственно, текст, порядок слов был сильно приближался к греческому. Грецизмы, новые непереведенные грецизмы в тексты вошли. То есть, говоря, текст становился более близким к современным, к современным Никону греческим книгам, но для понимания на слух он становился менее понятным. Угу. Но задача сделать текст понятным, в общем-то, и не стояла.
То есть вот и новые слова появились, и текст становится менее понятным.
Менее понятным,
да. А что со справами? То есть что вот, в принципе, есть ли какая-то традиция таких правок?
Ну,
то есть вы сказали, что это просто первая такая большая редактирование, да?
Ну, редактирования осуществлялись и до Никона рукописных книг, но это никому... но никаких трагических последствий это не имело, и поэтому, кроме филологов истории книжности, этими справами никто особо не интересуется. После Никона был очень большой страх вообще перед исправлением книг, перед изучением всего, что связано с богослужением, потому что шла полемика между старообрядцами и никонянами, и, соответственно, любая информация воспринималась как некоторый политический аргумент. Лишь в начале XX века, в 1907 году была при Синоде создана комиссия, которая занялась исправлением богослужебных книг как раз в совершенно другом направлении. Задача была сделать текст понятным человеку, говорящим по-русски. То есть, что это значит? Меняется порядок слов, приближается к современному русскому, идет отказ даже не столько от непонятных слов, сколько от слов, которые с позиции русского языка понимаются неправильно. Отложим друзей переводчика. Например, слово «воня». Для современного человека «воня» ассоциируется с дурным запахом. А вообще это просто запах или хороший запах. Там меняется на благовоние. Там злачный, то есть цветущий, прекрасные травы. В псалтире место злачное, место покойное – это вообще описание рая. В современном русском языке злачные места – это все-таки что-то совсем другое.
Ровно противоположное.
Да. Слово «гнать», которое имеет одно из значений, которого в церковнославянском языке «следовать». Отсюда уже ставшее почти церковным анекдотом начало чтения одного из церковных чтений из послания апостола Павла к Тимофею: «Чадо Тимофея, гони правду». «Чадо Тимофея, следуй правде». Но с позиции современного русского языка воспринимается не так.
А вообще, почему возникают такие перевертыши?
Это уже параллельное развитие, что значение... языки расходятся, и дальше русская лексика начинает уже развиваться и под влиянием диалектов, и под влиянием каких-то иноязычных текстов, которые переводятся на русский язык. Но это просто параллель уже история семантического развития слов. Она идет, то есть тут же, в общем-то, действуют законы больших чисел, что вот эти огромные множества, естественно, их судьба не совпадает.
А какое количество вообще таких слов? То есть их там десятки, сотни, которые вот таким образом имеют разные значения в церковнославянском и причем сильно разные, да?
Сотни. Существует словарь, вот сделанный, что тоже, по-моему, очень характерно, замечательно, современным поэтом Ольгой Александровной Седоковой, как раз вот словарь таких слов, словарь ложных друзей переводчика или же церковно-славянско-русских паронимов, где как раз анализируются где анализируются такого рода слова. Ну и, кстати сказать, словарь помогает читать самые неожиданные источники, например, на пример энциклопедию Брагаза и Фрона. Если вы там будете читать статью про пытки, там будет описание, когда, ну, одна из пыток, когда голову зажимают в петлю и закручивают, и, как сказано в энциклопедическом тексте, что человек изумлен бывает. Ну, читатель текста на русском языке, естественно, ну, изумлен, он представляет себе, ну да, глаза, открываются глаза, что похоже, что человек удивился. Но вообще изумлен – это сошел с ума в церковнославянском. То есть просто вот здесь видим под влиянием древнерусского источника, которым пользовался составитель этой статьи, он использовал слово в древнерусском значении. И, кстати, это тоже такой момент важности церковнославянских текстов для, ну, для понимания культуры XIX века. Ведь, собственно, это в текстах русской классической литературы, естественно, большое количество аллюзий, цитат из богослужебных и библейских текстов. Но понятно, что в руках у Пушкина было не научное издание кирилло-мефодиевских переводов, а обиходные богослужебные тексты. При том, что практически все в руках у исследователей, как правило, бывают как раз научные издания куда более старые версии этих текстов, потому что просто им легче пользоваться. Там есть аппарат, можно там легко отрисовать цитату. Вот. Ну, а прямых цитат, ну, опять же, хрестоматийная пушкинская «Восстань, порок, и вишьте в немле», ну, в общем, по-русски это «Вставай, пророк, смотри и слушай». То есть тут и здесь возможности перевода тоже довольно много.
Ну, если возвращаться к справам, я отвлек немного от этой темы.
Да. Значит, этой комиссии начала века были подготовлены издания «Цветной» и «Постной триоди». Это богослужебные книги, включающие службы, связанные с Пасхой. Так называемый подвижный круг текстов. Эти книги были изданы, но с ним произошла такая грустная история. Да, и должно было продолжаться, и другие шла работа над другими книгами, но следующие книги не вышли, потому что была революция, а с тем, что вышло, произошла грустная история. Грустная или забавная, даже не знаю, как правильнее сказать. Поскольку очень боялись, что опять будет раскол из-за введения новых книг, был секретный указ, запрещающий выпуск в печать исправленных книг до тех пор, пока на складе не кончится прежнее издание. То есть боялись ситуации, чтобы на прилавке оказалось две книги разной редакции. И тираж был придержан, а дальше прошла революция, и все просто было, ну не все, но почти все экземпляры просто были уничтожены в результате революции. То есть эта справа, она состоялась как филологический проект, но реализована не была. А дальше, поскольку все шло в обстановке секретности, и даже на выходных данных этих книг не было обозначено, что редакция новая, то просто от этих книг остался церковный анекдот уже советского времени, когда на праздник в храм приглашают хор со стороны, начинают петь, и у них тексты не совпадают. То есть от этого и документ, ну, уже сейчас там есть литература про эту справу, сейчас этим начали активно заниматься, но только в послеперестроечное время.
А что произошло с этим детективом дальше, мы узнаем после перерыва на новости. Это «Русский язык» на волнах радиостанции «Говорит Москва». Никуда не переключайтесь.
Русский язык.
Это снова «Русский язык». Продолжаем разговор о церковно-славянском языке, его месте в современной культуре и истории, о том, как он связан с русским языком. Ну вот, закончили мы на этих правах и справах, и о том, как, собственно, одна из них исчезла в истории, да, и как-то не сильно, видимо, повлияла на церковно-славянский. А какую роль она сыграла дальше? Ну, то есть ее как-то вернули, обновили, или оказалось, что когда про нее вспомнили, нужна была уже новая справа?
Роли пока она существует как единственный опыт, единственная попытка, реализованная, и которую удалось довести до результата, создать версию церковно-славянского языка, понятную, более или менее понятную на слух носителю современного русского языка, реализовано это не было. Когда приняты эти тексты не были, когда после войны возобновляли церковные книгоиздания, вернулись к прежним обиходным вариантам, но это было понятно, что было не до того. Явно было не до реформ, тем более, что использование этих книг предполагало исправление параллельно всего остального, что для Советского Союза после войны было совершенно невозможно. Сейчас этим опытом довольно активно занимаются чисто академически, просто чтобы понять, насколько эта попытка решала, насколько это является решением проблем понятности. Конечно, для нашего времени этот текст едва ли все-таки является... едва ли решает проблему понятности, просто в силу некоторых изменений и русского литературного языка, и его отдаления от церковнославянского. То есть это интересный опыт, но который интересный и удачный для того времени, но тогда не состоялось. Видимо, в таком виде это, я думаю, уже не состоится.
Ну, ведь это довольно актуальный вопрос и внутри церковной среды, и как бы часто же это претензия не тех людей, которые находятся внутри церкви, потому что, в общем, если человек уже находится внутри церкви, он как-то с этими текстами знакомится, он их запоминает, он их читает, тем более, благо, сейчас книги доступны, с ними можно знакомиться и в домашних условиях. Это, в общем, не ситуация, там, скажем, даже начала века. Но для тех людей, которые как бы только подходят к церкви, и в этом смысле это одна из, возможно, миссионерских задач церкви, там, донести вот свою мысль, идею до широкого круга людей. И для этого, казалось бы, было бы правильным эти тексты немножко настроить, да, сделать их более и более понятными. Ну, вот, кстати говоря, по поводу понятности. Насколько вообще там эти тексты там 100 лет назад, 200 лет назад или 300 лет назад были более понятны, чем сейчас? Потому что есть расхожее мнение, что вот сейчас они непонятны, потому что изменился язык, а там 300 лет назад люди слушали церковнославянский, как-нибудь крестьяне, кто угодно, да, или там Пушкин, например, слушал церковнославянский. Для него он был, в общем, странный, но все равно понятный.
Да, это хороший вопрос. Но несомненно, что сказать, что было время, когда богослужебные тексты были понятны каждому крестьянину, конечно, такого никогда не было. Потому что это переводы сложной, это переводы достаточно сложной византийской литургической поэзии, предполагающие знания священного писания, умение узнавать отсылки, когда одним словом идет ссылка на тот или иной сюжет священного писания. Ну, например, много раз повторяемое в разных богослужебных текстах о наименовании Богоматери как «камень нерукосичный» или «камень нерукосичный от насекомой горы». Предполагается, что слушатель или читатель знает, что это отсылка к тексту книги пророка Даниила, где рассказывается о том, что царь Навуходоносор видит сон, он видит идола огромного, и вдруг от горы отделяется без помощи рук камень, разбивает идола, и дальше уже в христианской традиции это трактуется как пророчество о Христе, которое отделившееся от Богородицы и сокрушил языческое царство. Но в тексте идет только камень рукосечный. Предполагается, что человек это знает. Но, в общем, трудно себе представить, что все то, что большинство христиан это хорошо знало. Другое дело, что несколько иным было отношение к пониманию. Для нас, для нашего времени, понимать это значит быть в состоянии пересказать своими словами. Для Средневековья задачи пересказать своими словами не было. То есть обучение это в первую очередь заучивание текста наизусть. Ну и, кстати, когда новое время над таким способом обучения иронизировало. Но вспомним, как у Рабле обучение Гаргантюа. То, что учить наизусть в одну сторону, в другую сторону, то есть как-то с позиции новое время, которое требовало не заучивания, а интерпретации, это не воспринимало как достоинство. Значит, для средневекового обучения грамоте это заучивание наизусть, часослова, псалтирия, текстов, на основе которых церковная служба в значительной степени составлена. Человек, знающий эти тексты наизусть, он воспринимает богослужебные тексты как что-то свое, родное и узнаваемое. Может ли в понятие XX века это не является пониманием? Но это то же самое, как человек, который английский знает плохо, но знает наизусть тексты рок-группы и подпевает. То есть он, в общем-то, для него это свое, хотя может ли он это перевести, это отдельный вопрос.
Угу. Красивое сравнение, да.
Здесь происходит то же самое. И, соответственно, жалобы на непонятность богослужения, они начинаются в тот момент, когда понятность становится ценностью. Способность пересказать начинает восприниматься как ценностью. Кстати, в XIX веке крестьяне читали Библию, ну, если читали по-церковно-славянски, люди образованные читали Библию, если читали, на европейских языках. Огромное количество мемуаров про то, как ребенку пригласили англичанина, француза, немца, он его обучил языку, и дальше в перечне книг, которые человек читает, появляется Библия. Там в письмах подвижников XIX века советы читать отцов церкви по-французски. То есть это у Феофана Затворника это есть, например. То есть это достаточно... Но это понятно, что адресовано образованным людям. В то время как крестьянские дети в достаточно заметном... Среди крестьянских детей было достаточно широко распространено вот то самое традиционное обучение грамоте по часослову и псалтире. Тоже об этом огромное количество мемуаров, мемуаров, этнографических свидетельств про то, что там детей учат. Там отставные солдаты, Чернички, Келенец. Он тоже существовал целый институт различных людей, которые это могли делать. И такое, вот такое обучение грамоте по церковным книгам было очень широко распространено, ну и даже тоже хрестоматийный пример, где меньше всего ожидаешь, Горький, когда пишет про то, как его дед учил читать, он же учит по псалтире. И тоже там характерные приемы, что он сначала читает, называет буквы, как буква называется, а потом читает слоги. Это классический способ обучения церковно-славянской грамоте по псалтире. Другое дело, что Горький не оговаривает, что текст церковно-славянский. И, ну, как бы, большинство мемуаристов это не оговаривает. Но из контекста это совершенно очевидно. То есть в 18-м и в 19 веке существенная часть крестьян, мы не знаем точных цифр, здесь может только гадать, существенная часть крестьян не читала по-русски, там, не несла с базара Белинского и Гоголя, но могло читать Честослов и Псалтирь. Могло читать славянские тексты. Собственно, эта ситуация была уничтожена, ну, с одной стороны, развитием образования по новой схеме, то есть ориентированного не на церковнославянский, а на русский, которое активно развивалось в конце 19-го, начале 20 века, ну и окончательно ликвидация неграмотности 20-х годов, когда уже вот общее государство, ну, там, когда в масштабе страны шло обучение грамоте, ну, они ориентированы исключительно на тексты русского литературного языка, и это совсем ушло. Так что вот это такой получился экскурс в связи с вопросом о понимании. Значит, для 19 века для крестьян, видимо, оставалась та же ситуация, как и в Средневековье. Текст понятен, свой, ну, вот текст воспринимается как свой, при этом перевести и проинтерпретировать едва ли могу. Люди более люди, ну, условно говоря, с гимназическим образованием, для них проблема понимания и перевода. То есть они это создают как проблему, и поэтому активно жалуются на непонимание. Кстати, на непонимание же жалуются духовенство, которое точно так же получает образование вот по достаточно близкое к гимназическому.
Ну, а что касается про понимание, то есть мы говорим про понимание церковных текстов.
Да.
А на церковно-славянском создавалось ли что-то еще? Вот нас тут спрашивают про переводы, ну, каких-то современных авторов. Ну, то есть вот была ли такая практика? Ну, использование церковно-славянского языка в каких-то...
Да, я понял. Да,
нецерковных, да, историях.
Да, была. Ну, значит, во-первых, ну, понятно, что там до 18 века это литературный язык. На нем и научные тексты, и грамматика Смотрицкого, арифметика Магнитского написаны на церковно-славянском. В новое время... Ну, есть на церковнославянский, используется, например, в переводах зарубежных авторов для того, чтобы давать аналог там латыни или староанглийскому. Ну, например, в переводе имени Розы Умберто Эко, соответственно, латинские фрагменты переведены по-славянски, там книга же построена по схеме последования суточного последнего богослужения, вот она так, это там идет церковнославянский. Точно так же, как в русском переводе Улисса Джойса, на староанглийские фрагменты приводятся по-церковнославянски. из оригинальные тексты, ну, например, повести о Святомире Царевиче Вячеслава Иванова, там, ну, есть одна вставная новелла, ну, на, ну, скажем так, на гибридном церковнославянском, то есть на немножко упрощенном, будем считать, что на церковнославянске. Там синтаксис русский, морфология славянская. То есть, в принципе, вот такие опыты использования церковнославянского в литературных текстах, он здесь. Такие опыты здесь, хотя их не очень много. И это понятно, церковнославянский не культурой не осознается. И вот в этой связи такое, мне кажется, любопытная вещь, что вообще современное развитие современной словесности, оно дает, ну, я знаю, надежду, возможность, не знаю, как его слово правильно употребить, для того, чтобы светская культура могла открыть для себя эту книжность. Что я имею в виду? Ну вот... 100 лет назад, чуть побольше, произошло, светская культура открыла икону, открыла для себя икону. Угу. Каким образом это происходило? Ну, шло два параллельных процесса. С одной стороны, расчистка, изучение и издание икон, то, что очень активно во второй половине XIX века делалось. С другой, поиски художественного авангарда, работа с чистым цветом, с перспективой, то есть вещи, которые, приемы, которые были достаточно близки иконе. И в какой-то момент художественный авангард осознал, что есть эта живопись, и это стало частью культуры. Вот развитие современной словесности с привычкой нелинейного чтения, ну, вроде как хазарский словарь Павича, текст, который может читаться подряд, а может читаться по не подряд, составляться, ну, как словарные статьи и по взаимным ссылкам статей. Современные люди привыкли к тому, что текст может быть нелинейным, и привыкли к расшифровыванию сложных отсылок и аллюзий. Ну, как вот то, что я приводил про камень рукосечный. В принципе, это достаточно близко к современной литературе. В общем-то, можно себе представить светские издания богослужебных текстов. Тут другое дело, что не совсем понятно, как это делать, потому что необходимы комментарии, как такая книжка должна быть формально организована, пока не особенно понятно, но я думаю, что такие опыты, в общем-то, это так, пока кулуарно это достаточно активно обсуждается, и думаю, что, в общем, что в ближайшие годы какие-то такие попытки будут. То есть участие этой литературы в современном литературном процессе вообще-то очень бы хотелось, потому что тем более при интересе современной культуры к средневековью. А это все-таки, Божественную комедию мы читаем в переводе. Uh-huh. А здесь большое количество оригинальных текстов, которые, ну, сказать, что они простые, я не могу, но все-таки выучить их легче, чем выучить итальянский, ну, для носителя русского языка.
Понятно. Ну, а спрашивают и про домострой. Ну, например, да, то есть на каком языке и, соответственно, насколько понятен и непонятен.
Ну, домострой – это, ну, древнерусский, церковнославянский, как угодно, церковнославянский язык русского извода, скажем так. Это литературный язык времен Ивана Грозного. Значит, насколько домострой понятен? В понимании домостроя языковых проблем, пожалуй, что не особо много. Там очень-очень много проблем реалий. существенная часть домостроя – кулинарные рецепты. Наименования, я вот сейчас не знаю, вспомнили, там где-то, когда вы доходите, кажется, до куриных пупков, нет, не куриных пупков, голубиных пупков, у вас будет, вы впадаете в глубокое недоумение. То есть там домострой нуждается в серьезнейших реальных комментариях, комментариев реалий. Чего в тех изданиях, которые у нас есть, этих комментариев нет. Тоже, вообще-то, хороший комментарий к домострою здесь, но не издан. В начале 20-го века, перед революцией, был подготовлен огромный словарь обиходного языка Древней Руси, как раз вот посвященный быту. Но тоже революция, он остался в рукописи, лежит в библиотеке Академии наук в Петербурге.
Ну, вот такое ощущение, что много всего, что когда-то создавалось, оно где-то вот не получило должной поддержки, не увидело свет. А что касается обучения, вот к этой теме тоже хотелось вернуться, с одной стороны, и поговорить, как она развивалась. А если церковнославянский язык использовался для обучения грамоте, да, при этом был какой-то зазор в понимании, то есть вот, насколько я понимаю, мы сейчас, там, наше расстояние наше и между нами и церковнославянским языком, оно ну, не сильно больше, чем расстояние между там, крестьянами, которые учили его там, 2 века назад, да, использовали его. Но оно больше, но как бы вот степень, вот насколько мы далеки, это отдельный вопрос, довольно сложный.
Да, это сложно, и здесь непонятно единиц измерения. То есть, можно говорить, больше-меньше, но за этим ничего не стоит, за этими словами.
Ну, да, как они учили его, как они использовали церковнославянский для обучения грамоте?
Обычное началось обучение с букваря. Букварь, то есть славянский букварь, сначала идут склады, то есть чтение букв, чтение по слогам. Буки, ас, ба. Буки, ас, ба. Ба, ба. Ну вот примерно так. Кстати, отсюда, например, вошедший в литературный язык, правда, 19 века, слово «словозерс». То есть, ну, говорится словозерсами. «Хорошос». Вот это «с». Вот это «с» называется словозерсом, потому что, ну, как пишется «с» и «ер», твердый знак. И как читается по складам? Слово «зер» «с», словозерс. Вот. Вот таким образом выучилась азбука, выучился букварь. Потом человек переходил к часослову. Часослов включает существенную часть утреннее и вечернее богослужение. Соответственно, выучиваются эти тексты уже на богослужении, все, ну не все, но существенная часть службы уже родная. Но выучить книгу значит именно выучить ее наизусть и быть в состоянии рассказать. Вот, ну, насколько я понимаю, в новой русской школе на смену этому пришло активное учение стихов, что тоже полезно.
Что касается грамматики, вообще подхода к изучению церковнославянского языка, насколько реально его освоить? Ну, потому что это, в общем, язык, на котором вроде бы не говорят, хотя поют, да?
Да.
Но, в общем, как бы вот мало кто общается на церковнославянском, думаю, довольно такая какая-то экзотическая история. А как его изучать?
Ну,
насколько это возможно вообще?
Нет, ну, возможно это вполне. В общем, существуют учебники. Ну, хорошие, они плохие. Это вопрос отдельный, то есть они, освоить грамматику пассивно, по крайней мере, совсем не сложно. Сложнее будет с семантикой, со значением слов. Ну, особенно, конечно, ложим, друзья, переводчиков, потому что когда человек слышит там, ангельским «доносимо чинми», он понимает, что он ничего не понимает. И если он хочет разобраться, он лезет в интернет хотя бы и какое-то знание оттуда выносит. Когда когда человек слышит, ну что, слышит «премудрость просите», это вот возглас за богослужением, то, что он весьма вероятно решит, что вот там сейчас ему премудрость, это звучит перед чтением Писания, что он решит, что вот, значит, нужно воспринимать в простоте. Хотя на самом деле просто здесь означает «стойте прямо», прямой, как простоволосый. Вот. И вот эти, вот это на самом деле наиболее сложные для понимания вещи, потому что это не осознается как проблема. И для этого нужны специальные учебники, которых, ну, пока какие-то упражнения это есть, но этим нужно специально заниматься. Если мы делаем учебник, ориентированный на человека, который хочет понять богослужение, то мы должны там, выделить тексты, с которыми человек сталкивается регулярно, и уже их разобрать, делать какие-то упражнения. Другое дело, что еще возможно язык изучать и филологам, и много еще кому.
Почему же все-таки у нас вот остается буквально одна минута, короткий опрос, почему все-таки вот та справа, которая должна была приблизить, начало века, которая должна была приблизить церковнославянский язык, язык богослужения к русскому языку, к литературному, к русскому человеку, она как-то до сих пор не состоялась. Вот вроде бы ее уже нашли, откопали, уже можно что-то с ней сделать.
Ну, а вы помните, что происходило с обществом в связи с грамматическим родом слова «кофе»? Не так давно.
Да.
Вот в этом плане церковнославянский язык вполне современный язык. Угу. И шаг вправо, шаг влево, общество начинает кричать «расстрел» сразу. Страх действительно охранительные тенденции здесь, к сожалению, часто идут часто не по разуму. Я не сторонник перевода, но когда охранительство мешает изучению...
Спасибо, Александр. Нам нужно уходить уже на новости. Это был Александр Кравецкий. Прощаюсь с вами на час.